служитель города Санкт-Петербурга Борис Борисович также желает поделиться с нами словом наставления.
Друзья, вот так неизменно уже несколько лет подряд, да, мы раз в год появляемся тут у вас. И, конечно, мы это делаем с большой радостью, потому что, ну, как-то ваш край дорог нам. Но прежде чем я чем-то поделюсь, вот тем, что у меня есть на сердце по сегодняшней теме, у меня есть одно слово. Знаете, когда у меня был день рождения, я пришел в молитвенный дом на очередное собрание и увидел, на столе лежит конвертик, адресованный мне. И он такой немножко необычный, вот достаточно толстый, как не все конверты. Ну, я раскрываю, думаю, мало ли, что там такое. Вот, а там лежит открыточка, очень красивая, сделана своими руками. Такой прекрасный цветочек из камушков склеенный. Вот, и добрые пожелания мне на служение, благословения от подростков Мурманской церкви. Ну, и как бы там было такое пожелание, чтобы я написал ответ. Вот, но я знал, что я поеду сюда. Вот, а вообще у меня проблема с письмами после армии. Вот, и я думаю, я приеду и обязательно поблагодарю моих юных друзей, которые здесь вот так потрудились, ободрили меня в служении. И как бы вот ваша такая лепта была не только праздником к дню рождения, да, вот таким ободрением, ну и вообще в служении. Как хорошо, что мы вот и взрослые, и дети, и бабушки, и дедушки, и все мы вместе вот трудимся для Господа. И это очень хорошо. И я в первую очередь хочу вас сердечно поблагодарить, друзей моих из Мурманска. Вот. А во-вторых, хочу поощрить. Это очень хорошо, если вы вот так вот незаметно, но будете посылать письма миссионерам, служителям, поздравления, ободрения на праздники. И это есть не что иное, друзья, как воля Божья. Воля Божья, чтобы мы делали добро всем, а наипаче своим по вере. Вот так что да благословит вас Господь. Большое спасибо Мурманской церкви, что вы растите таких хороших детей. Ну, а что я хотел бы сказать по сегодняшней теме, так вот в продолжении мысли, которую уже начал брат Андрей. И я бы тоже хотел говорить именно об этом, что проблема больше даже не в познании воли Божией, а в том, что ее не так просто исполнить. Больше проблема в исполнении. И я прочитаю первое послание Петра, 4 глава, первые два стиха буду читать. Первое послание Петра, 4 глава, 1 и 2 стих. «Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей». Друзья, здесь речь идет о страданиях. И вот когда Господь призывает людей к себе, и мы так, в общем-то, больше склонны, да, когда людей призываем в церковь, к покаянию, мы говорим о некоем счастье, о радости, да, о решении каких-то проблем. А в общем-то Христос, Он немножко иначе возвещал благую весть. Он говорил: «Кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мной». И здесь вот апостол Петр как бы вторит этой мысли нашего Господа и говорит: «Ты стал христианином, а теперь приготовься к борьбе. Как Христос пострадал плотью, то и вы вооружитесь, то есть настройтесь на эту волну. В общем-то, приготовьте себя к тому, что будет очень трудно, будем страдать по плоти». Да, так будет. И если мы хотим исполнять волю Божию, то нам надо приготовиться к борьбе. Почему? Потому что написано: «Дух и плоть противятся». И вот здесь как бы открывается картина, что человек по своей сути, он живет по своим похотям, то есть по своим желаниям. Похоть – это непреодолимое желание. У человека много желаний, но не все желания мы реализуем. А то, что называется похотью, его не реализовать нельзя, потому что это непреодолимое желание. Есть желания, которые у нас возникают, мы их отбрасываем, потому что нереально. А есть желания, которые в нас начинают работать, и мы, преодолевая все трудности, мы их все равно осуществляем. И это есть не что иное, как зачастую похоти. Ну, а вообще у нас много желаний, много разных мыслей. И вот апостол Петр говорит, что это образ мира. Это ничего общего с волей Божией не имеет. А воля Божия – это будет нечто противоположное. Достаточно, что вы жили по воле человеческой. А теперь настройтесь на то, что будете страдать, если вы хотите исполнять волю Божию. А вот знаете, мы поем такой псалом, хор поет. «В служении вечному учению апостол духом был водим, ходил он по его внушению, им вдохновлялся, им дышал. Какое славное хождение!» Знаете, вот когда так мы поем, эти мысли, да, такие настраивают как бы вот на что-то такое, ну, хорошее, да, такое свободное, вдохновенное, да, на что-то такое, ну, приятное, радостное. И я думаю, что когда зачастую мы рассуждаем о воле Божьей, то нам больше кажется, что, ну, это что-то такое хорошее, легкое, ну, Господь же поведет. Воля Божья, да? Воля Божья – это значит, с Ним легко. Тебе понятно, куда идти, что делать. Сам Господь тебя вдохновляет, и это что-то такое, ну, как на крыльях все равно. А это совсем не так. Совсем не так, друзья. Почему? Потому что если бы у нас не было плоти нашей греховной, то так бы и было. Так бы оно и было. Но, увы, кто-то, может быть, и с детства ходит в церковь, но все равно живет по плоти. А кто-то, может быть, и 20, и 30, и 40, и 50 лет прожил в мире в этом, и потом только столкнулся с вестью Евангелия и узнал, что есть другая воля, да, воля Божья. И как бывает трудно жить по воле Божьей. Хотя мы прекрасно понимаем, что от нас требует Господь. Прекрасно понимаем. Но нам бывает трудно. И, друзья, я хочу сказать, что это трудно всем. И Библия нас учит, и мы избрали эту тему, вы избрали, да, мы ее вполне поддерживаем, одобряем. Но для того, чтобы исполнить волю Божию, надо приготовиться к тому, что нам придется много-много от чего отказаться. Вот сам Иисус Христос, помните, в Гефсимании Он молится: «Отче, если возможно, пронеси сию чашу мимо меня». Это его желание. Он открывает его своему небесному Отцу, но потом говорит: «Впрочем, не как я хочу, а как ты. Да будет воля твоя». Вот, друзья, и это не то, что какое-то исключение, это то обязательное, то, что есть в нашей жизни. У нас есть наши желания, личные, человеческие желания, вполне естественные. И есть воля Божия, и это нечто такое, что зачастую вступает в борьбу, что вступает в противоречие. И, друзья, как правило, это так. Для того, чтобы исполнить волю Божию, надо приложить старание. И сегодня мы уже слышали это место, что мы должны предоставить тела наши в жертву Богу, для разумного служения. То есть не просто вот, знаете, друзья, возьмемся, да, за дело. Нет. Жертва, что это такое? Это значит отдать, это значит отказаться, это значит чего-то взвешивать надо, чего-то лишаться, жертва. То есть вот оторвать свое и отдать. Предостатки. Да, вот с телом надо так, потому что оно не захочет. И больше того, что мы знаем о жертве, она никогда, жертва, сама не забиралась на жертвенник. Ее кто-то связывал, иначе она убежит. Ее связывали туда. И вот это то, к чему мы должны приготовиться, рассуждая о воле Божьей. Предоставьте тела ваши в жертву. Преобразуйтесь обновлением ума вашего. То есть, да, было мышление одно, а сейчас другое мышление совсем. Живем не по человеческим похотям, да, как мы здесь прочитали, но по воле Божьей. И вот сегодня уже звучала немножко мысль, что, конечно, верующие люди и неверующие, может быть, в этом плане немножко отличаются. Но я хочу сказать, что воля Божия, она для всех есть. Для всех у Бога намерения. Он создатель этой вселенной, да? Он создатель каждого человека. И поэтому и к неверующим, и к верующим у него есть свое свое определенное желание. Бог чего-то ждет, да? И, в общем-то, и для неверующего человека извинения нет. И когда мы открываем послание к римлянам, давайте мы прочитаем первую главу. Смотрите, как здесь написано. С 18 стиха. «Итак открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду людей, подавляющих истину неправдою. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидима Его вечная сила, Его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». Друзья, не только верующие люди знают волю Божию. Не только нам с вами дан закон Божий, но и для неверующих людей написано, что они сознательно подавляют истину Божию ложью. И то, что им надо знать о Боге, явно для них Бог открыл. Бог открыл все, что нужно. Да, они не знают, может быть, законов Божьих каких-то великих, те, что относятся к нам с вами, как к детям Божьим. Но что нужно для них, они знают. И удивительно, насколько изобретателен человек. И это было изначально. Вот вы все, наверное, помните, даже и дети с воскресной школы помнят пример такого человека, Нейман его звали. Нейман, помните? Он человек чуждый Бога. Вообще он враг народа Божьего был. Но он был прокаженный и хотел получить исцеление. И вот для него открывается истина, что в народе израильском, да, он может получить исцеление. Там есть Бог, там есть пророк Божий, который может исцелить. И для него понятно, да, иди в Израиль, и там ты можешь получить у пророка Божьего исцеление. Ну, что надо делать? Ну, надо идти туда и делать так, как нужно, как тебе сказали. Иди, найди пророка, да. Что он скажет, то и сделает. Ну, просто же, да, все ясно. А не так все. А почему? Потому что человек, он очень изобретательный. У него вот воображение работает. А он идет и уже себе рисует картину. Вот ему же сказали, иди там пророк, и он тебе все поможет. Ну и все просто, иди к пророку, слушай, что он тебе будет говорить, и делай. И все нормально будет. Нет, он идет и воображает себе. Он неверующий человек, он вообще Бога не знает. Но он себе рисует картину. Вот я приду, он выйдет, руки возложит, Богу помолится, снимет проказ. Ну вот рисует картину определенную. И я вот для себя даже иногда задавался вопросом. Когда Бог создал этот мир, да, создал Адам и Еву, родились у них дети, Каин и Авель. Каин прекрасно знал, что есть Бог. Верно ведь? У него не было сомнений. Но наступил момент, когда он сказал Богу, от лица твоего я уйду. Никто его не гнал. Ему была понятна воля Божия, но он от лица Божьего пошел. И вот я думаю, как он умудрялся своим детям говорить о Боге. Что он говорил? Так, что они были безбожны. Потом уже родились люди после Сифа, которые начали призывать снова Бога. Ну вот первые люди, Адам с Евой еще, которые с Богом лично разговаривали, своим детям они рассказывали. И вот как надо было Каину рисовать картины, что они были очень изобретательны, очень способны его дети, да, там и мастера по музыкальным инструментам, мастера по изделиям из железа, да, из дерева. Они мастера, но безбожники. Вот как он их убедил? Как он так вот разрисовал картину, что кажется, ну все уже о Боге очевидно, а они не верят. Но оказывается, все очень просто. Вот до некоторых лет, да, даже в нашей стране, практически все люди были верующие. Ну все, ну по-своему, все знали, что есть Бог, да? Но пришло время... Да, и мы вспоминаем 70-летие безбожия какого-то, да, насколько изобретательны могут быть люди. Чего только не напридумывали. И взрыв какой-то, да, произошел. И от обезьяны человек. И какая-то клетка там, одна от другой в другую переродилась, вода там что-то, вот, начинает фантазировать. Ведь все это они не знают. Ну, кто это знает? Как можно проверить? А для того, чтобы исключительно не проверить, еще придумали миллиарды лет. А вы знаете, что такое миллиард? Вот если тебе дать миллиард рублей, и ты его будешь всю жизнь тратить и не потратишь. Вот так вот, раз. Это много очень. А если нас попросить, сосчитай до миллиарда. И я не знаю, хватит ли нам жизнь нашей считать. Один, два, три, и вот так вот, да? И миллиард. Попробуй сосчитать. Ну, а это же очень просто. Миллиарды лет. Вот такое фантазия у человека и направлена куда? Против Бога. Против Его воли. Все, что угодно придумает. Все, что угодно изобретет. Но только бы против вот такая плоть. Друзья, и как эту плоть побудить, чтобы она волю Божию исполняла? Она будет придумывать все, что угодно. Изобретать. Она самые вот благие намерения будет придумывать. Но только бы не воля Божия. Вот придумает обойти вокруг. Друзья, и вот в Библии есть очень много примеров таких. Таких примеров, где ну просто явно просматривается, когда люди сознательно вот выкручивались от воли Божьей. Ну, я не буду читать, потому что ну, у нас время сегодня не так много. Но я думаю, что большинство из нас помнят картину, когда народ израильский был уведен в плен в Вавилон. За твою беззаконную жизнь их увели в плен. И в Израиле осталась маленькая горстка людей. Несколько военных людей, ну и так из бедного народа. И там оказался пророк Иеремия. И вот эти люди, они очень боялись. И, конечно, им, они как бы понимали, да, что если с Богом, да, то будет хорошо. Они так понимали. Но с собой-то надо тоже бороться, да? Ну и вот они, знаете, приходят к Иеремии и говорят: Иеремия, вот мы здесь в таком страхе, да, нас мало, что будет, если без Господа мы не проживем. Вопроси Господа, что нам делать? Что нам делать? Какая воля Божия? Мы, говорят, исполним все, что скажет Господь. Но у них такое желание. Они потому что в страхе, по плоти в страхе. Что нам делать? Он говорит: хорошо, я спрошу. Хорошо. А у них что на сердце? А вы знаете, а эти люди уже внутри себя, у них уже разные планы. Разные планы. Они уже настраиваются и так себе думают. Ага, Бог, да, хорошо, но еще есть один шанс прожить в Египте. Там неплохо, там войска еще, туда фараон не дошел. Там, может быть, нам удастся. Ну и, конечно, что может Бог сказать? Ну, что нас здесь охраняет, здесь, в этом Израиле? Наверное, он скажет: туда идите, да? Вот так человек, он мечтает заранее. И в то же время лукавство такое: ты скажи, мы все выполним, что только не скажет. И вот Иеремия через 10 дней приходит и говорит: Бог сказал, никуда не надо ходить. Оставайтесь здесь, я буду вас охранять, я буду защищать. Земля будет родить вам обильное богатство, не надо никуда ходить. Знаете, что они сказали? Я думаю, помните, да? Это не Бог тебе сказал. Это не Бог тебе сказал. Такого быть не может. Это тебя там вот воруб научил. Представляете, друзья, как вот человек умеет манипулировать волей Божией. Как он может себя настраивать на что-то. И в то же время он не хочет ее исполнять. Не хочет. У него есть своя воля, которую он хочет исполнять. И он способен сказать: нет, это не Бог так говорит. Не Бог. Даже если явно услышит голос Божий. Или, допустим, Новый Завет, да, если мы возьмем Новый Завет. Помните, кажется, ну так хорошо все. Богатый юноша подбегает к Иисусу, падает перед Ним на колени, на небо хочет. Какое хорошее желание. Что мне сделать, чтобы иметь жизнь вечную? Господь ему говорит: соблюди заповеди, соблюдай, да, все хорошо. Ну, Господь говорит: ну, еще вот тебе одно условие. И все будет хорошо. Ну, немного, да? Ну, одно только, вот одно, вот исполни. И представляете, вот такой путь преодолел, да? Кажется, так искренне хотел исполнить волю Божию, так хотел на небо попасть. Оказывается, не так-то просто. Не так-то просто. Когда вдруг ты соприкасаешься с тем, что Бог тебе начинает говорить что-то не то, что хочется тебе, то, что ты любишь, Бог начинает говорить тебе, и ты уже отходишь с печалью и начинаешь придумывать, а воля ли это Божия. Знаете, я совсем недавно соприкоснулся с такой историей. Подходит ко мне брат один и говорит: не понимаю, как вот человек может утверждать, что это воля Божия? Я говорю: ну, помолился, порассудил и понял, что воля Божия. Нет, говорит, он неправду говорит. Я никогда так не говорю. Я никогда так не говорю. Я говорю: а почему ты не говоришь? Ну как можно вот с такой уверенностью заявлять, что это воля Божья? Я говорю, ну если человек молился, понял, и воля Божия для него. Я говорю, а хочешь я скажу, почему ты никогда не говоришь, что это воля Божия? Он говорит, почему? А потому что ты боишься. Если ты утвердишь, что это воля Божия, ее надо исполнять. Гораздо легче сказать, ну у меня есть желание такое, знаете, братья и сестры, да, вот. А встретился с трудностями и назад. Ну, трудности встретились, ну может не воля Божия, я назад. И очень легко, да, и просто. Ну, это ж я хотел. У меня такое желание внутри появилось. Я вроде как пошел туда с трудностями соприкоснулся и назад отошел. И ничего страшного, да? Я ж не говорил, что это воля Божия. Я говорю, ты боишься просто. Ты всегда оставляешь для себя шанс сделать по-своему. Тебе захотелось? Сделал. Не захотелось? Не сделал. Ну и что? Воля Божия, не воля Божия. А кто знает, воля Божия или не воля Божия? Человек вот настолько лукав, даже верующий. Представляете? И нам иногда даже и не хочется знать волю Божию. Не хочется, потому что ее надо исполнять, а вдруг она будет какая-нибудь странная. Мне один брат так и говорит, я боюсь стать знамением. Я говорю, каким знамением? Ты что придумал? А он, знаете, вот прочитал книгу Иезекииля, помните? А Иезекииль там, ну как, Господь ему говорит, ложись на один бок, да? И лежи, лежи долго, да, там сколько-то, много-много дней. И кушай вот такую-такую пищу. И он, ну, неприятно, но делал. Куда деваться? И он прочитал эту книгу и говорит, я боюсь быть знамением. О чем это говорит, друзья? Знаете, он стал знамением. Он сейчас в мире натворил такие дела. Хотя был очень искренний брат. Очень. Такой богобоязненный. Но не захотел исполнить волю Божию. Испугался. Он подумал, что воля Божия – это что-то страшное. Нет, воля Божия мы сегодня прочитали. Она благая, угодная и совершенная. Но наша плоть испорченная. Она нам нарисует что угодно. Что угодно о воле Божией. Она нам покажется очень страшной, невозможной. И просто ну, человек должен ну, все потерять. Все потерять. А как так можно? Как со всем расстаться? Я ж столько люблю в жизни, да, своей. И поэтому волю Божию лучше не знать. Лучше не знать. И я думаю, что поэтому многие сегодня Библию не читают, как должно. А если и читают, не исследуют ее. Потому что... А там Бог начнет говорить. Бог начнет открывать. Открывать что-то. И поэтому люди сегодня, знаете, вот так вот живут. Живут так, чтобы, ну, себя обезопасить. По-своему пожить. Кто читали, книга есть такая, да, «Счастье потерянной жизни». И там приводится тоже один пример такой, ну, житейский. Это касается больше молодежи, да. Потому что зачастую молодежь о воле Божией, знаете, когда задумывается? Когда жениться собирается. А до этого у них все по маслу. Идет, как хочется, так и живут. Весело, дружно, там братья с кафедры их учат, служители беседы проводят, так нельзя, так не надо. Они мимо ушей, это братья сказали, это еще родители. А воля Божия, то зачем воля Божия? И так хорошо живется, да? А вот когда начинает жениться, да, и я слышу, брат постится через день, трехсуточный пост, где это видно, он никак в жизни не постился. Начал волю Божию познавать. Как ее узнать? А если ты не привык ее исполнять, ты ее не исполнишь. Хоть как ты, ну, постись, хоть умри от постов. Твоя плоть тебя заставит все равно делать по-своему. И вот удивительное дело, Библия приводит нам, ну, не Библия, а вот эта книжка рассказывает такую историю. А я виделся с этим братом Михаилом Шпак. Он приезжал к нам в Петербург, уже такой почтенный старец, знаете, очень-очень духовный человек, обогащенный опытом духовным. И он был у нас в Петербурге, мы с ним как-то немножко имели общение. Ну, а в книжке-то этой я про него прочитал, всю правду, да, о юности его. Когда он задумал жениться, а в церкви две сестры, и та, и другая нравится. Одна простая такая, духовная сестра, да, вот как бы она, ну, само благочестие, да, ну, на вид не очень там привлекательная, но видно, что хорошая христианка. А другая очень видная и поет хорошо, и такая вот вся из себя. И так вот просто к ней и магнитит. Ну, стал молиться, и сердце разрывается. С одной стороны, понимает, да, что правильно-то, куда надо. А с другой стороны, ну, сердце просто разрывается. И знаете, приходит на помощь человеческая изобретательность. Он понимает, как надо, да? Но всегда надо шанс. Шанс, плоть-то свое воображает. Ага, к одной один трамвай, другой трамвай, да? И он для себя решает. Если этот трамвай придет, поеду к этой, да? Если этот трамвай придет, поеду к той. Поехал он, друзья, знаете как? Простоял там несколько часов на этой остановке. Как назло, идут все трамваи к той простенькой сестре. А к той важной-то ни один не идет. И он стоял, до вечера там простоял. Ждал все это. Что-то случилось. Бог по милости своей заботится. Даже вот несмотря на такое лукавство человеческое, Бог способен помочь своим детям. Но, увы, он дождался трамвая этого несчастного, поехал к этой невесте. Ну, конечно, он был человеком таким очень, ну, видным в церкви. Она, конечно, согласилась, но намучился он с ней. Ой-ой-ой, там описывается все это. Ну, слава Богу, все-таки как-то человек сохранился. Но очень-очень непросто поступать по воле Божьей, друзья, непросто. И воля Божья, она нам открывается, Бог не прячется. Он, написано, явно показывает волю свою. Сегодня мы слышали уже, и в Библии написано, как у пророка Осии Господь говорит, написал я ему важные законы, но они сочтены им как бы ничтожные. Братья и сестры, и мне бы хотелось, чтобы мы могли вот сегодня так вот немножко взвесить на весах наше состояние. А действительно ли мы хотим исполнить волю Божью? Действительно ли? И если у нас есть это, да, то Слово Божие говорит, не будьте нерассудительны, рассуждайте, познавайте. И что касается вопросов, которые есть в Библии, они открыты, Слово Божие обязательно тебе подскажет. Чего нету, и то Бог откроет, и Бог откроет. Но в Библии масса примеров. Помните, наверное, Новый Завет. Апостол Павел пишет послание к Коринфянам и заканчивает его такими словами. Что говорит до брата Аполлоса? Я очень его просил, чтобы он пришел к вам. Но он никак не хотел, а придет, когда ему будет удобно. Представляете, это служители Божии. И представляете, как трудно людям, которые только-только начинают путь к Господу. То есть все, братья и сестры, все, начиная от самого Господа, который тоже имел плоть свою, тоже имел тело и тоже по-своему воспринимал, когда душа его начала ужасаться и тосковать, и выражал свои желания, но при этом ему надо было согласиться, да будет воля твоя, да будет воля твоя. И у нас, братья и сестры, тоже может быть много желаний. Но как хорошо, когда мы можем эти желания отодвинуть и сказать, да будет воля твоя. Как бы это ни было трудно, как бы это ни было жертвенно с нашей стороны, как бы ни было, может быть, неудобно, но как жалко, что многие люди живут так, как ему удобно. И вот Слово Божие, оно открывает нам много примеров. И мне хотелось бы еще немножко сказать вот для верующих людей, которые, ну так вот, может быть, со всей искренностью ищут познание воли Божией, да? Ищут познание воли Божией. Есть такой пример в Ветхом Завете. Это история царя Ахава. Царя Ахава, который тоже, знаете, вот он интересно искал волю Божию. Он знал, что у него много пророков, но пророков, которые отступили от Бога. И он это прекрасно знал. И он однажды при встрече своей с царем Иосафатом, с родственником своим, говорит ему, знаешь, у меня желание пойти на Рамов Галаадский. Вот это ж наша земля, надо ее отвоевывать, наша земля. Ну, Иосафат говорит, ну давай, я не против, только давай Господа вопросим. Иосаф думает, ага, Господа вопросим. И он приглашает своих пророков, которые от Бога уже давно отступили. Не ходят так, как должно перед Богом. Он их призывает. И они, знаете, именем Господа ему лепечут в угоду царю. Да, да, иди, царь, будет победа, конечно, иди. Они голоса Божьего не знают. А Иосафат другой человек. Он говорит, нет, царь, нет ли еще пророка? И Ахав говорит, да есть, только он не говорит никогда хорошего обо мне. Ну а как может Бог говорить отступнику, да? Что он хорошего скажет? Он будет говорить, покаяться надо, и все. Что еще может говорить? И вот Ахав, человек вроде как не против воли Божией, но волю Божию под себя. Ищет таких людей, которые будут ему подпевать. Вот его как бы мышление. А те, кто против, говорит, тех не люблю. И Иосафат говорит, не говори так, царь. Для Иосафата воля Божия – это очень серьезно. И он даже, если Ахав не любит, не любит. И такого надо выслушать. Надо выслушать. И что скажет, то исполнит. Призывает Иосафата. Иосафат призывает этого пророка Михея. И тот говорит, что ходить туда, в принципе-то лучше не ходить, потому что поражение будет. Но они все равно пошли, это их дело. А я-то хочу о сегодняшнем сказать, друзья. Библия нас предупреждает и говорит, что в последнее время люди будут избирать себе учителей, которые бы льстили их слуху. Льстили их слуху. То есть они будут выбирать. Тогда, когда у меня встает вопрос познания воли Божией, у меня встает вопрос какого-то решения вопроса, да, серьезного, жизненного, который не описан в Слове Божьем, я нуждаюсь в совете. И я рассуждаю для себя. Ага, кому бы подойти? С кем побеседовать? Ну, вот этот брат, он очень серьезный такой. Нет, к нему не пойду. Вот этот попроще, он такой, ну, как бы, с ним легче, да, решать. И подходит к такому брату. Понимаете, это правильно или неправильно, братья и сестры? Это точно так же, как у Ахава. Выбираю себе, да, он вроде как служитель Божий, но он такой простенький, недалекий, у него опыта мало, или еще что-нибудь, или же со своими проблемами подойти лучше к человеку, который нашу церковь не знает, да, вот гость приехал, о, сразу к нему, все нормально, он все равно не знает сути дела, а я ему по-своему изложу, он мне поддакнет. А бывает и того хуже, когда человек подходит к служителю, тот ему говорит, вот так надо поступить. А человек взвешивает, а правильно он сказал, неправильно. Ну-ка, спрошу другого. Подошел к другому брату. Тот тоже говорит не то. Опять не то, не мое, да? Ну, представляете, познание воли Божией. Я хочу. Спрашиваю у служителя, но оно не согласуется с моим мышлением. Я ищу себе того, кто согласится, да? И я знаю людей, которые пойдут и еще и в другой город поедут к служителю, чтобы спросить мнение по какому-то вопросу. Почему? Поедут за 3-9 земель и будут искать того, кто скажет «хорошо, хорошо». Или сестра, вот так и делай. О, волю Божию познал, да? А что он познал? Братья и сестры, сколько лукавства в нашей плоти. И Слово Божие нам говорит, братья, запомните, Христос пострадал плотью. Исполняя волю Божию, Он принял страдания. Вот как исполняется воля Божия. И вы вооружитесь той же мыслью. Легко воля Божия не дается. Не пойдешь. Хотя в нашем представлении может быть вот такая картиночка, да? Овечка на руках доброго пастыря, и она там покоится, и мы идем. Да, братья и сестры, такое бывает состояние? Конечно, когда нас Господь подымет из рва погибель, Он возьмет на руки и понесет. Но потом Он нас пустит в стадо. И мы пойдем своими ножками, со всеми опасностями и трудностями, будем преодолевать все переживания и болезни, и скорби, будем на своих ногах уже, сами будем рассуждать. Друзья, и об этом надо знать. Библия нас об этом призывает, чтобы мы не готовились к чему-то простому. А воля Божия на самом деле, она открыта. Открыта для грешника. И на сегодняшний день, знаете, даже вот во время как бы атеизма такого, но сколько встречаешь людей, они говорят, я никогда не мог сказать, что Бога нет. Я в душе своей все равно верил в Бога. Вот как такое было? И я помню, у меня даже в школе учительница, сколько она пыталась мне напялить эту звездочку, да, вот октябрятскую, как она только не уламывала. А потом в конечном итоге она говорит, Боря, да я тоже верующая, я тоже верующая. Но зачем вот так? Ну, верь ты себе в душе. Кому какое дело до твоей веры? Представляете, вот человек, который, казалось бы, ну, ведет борьбу, а в душе верит. И нужно сказать, что в основном никто не может четко сказать, Бога нет. Да так и нельзя сказать, потому что Он есть. Как можно сказать, да? И то есть человек знает, что Бог есть. Разум его подталкивает к тому, чтобы, ну, чуть-чуть задуматься об этом. Но человек идет наоборот другим путем. Он пытается убедить себя в обратном. А если убедить не может, значит заливает, укалывает, что-нибудь еще делает, чтобы отключить эти мысли в искусстве, там, в развлечении, в каких-то наслаждениях. Пытается отключить разум, который побуждает его к исканию Бога. Он отключает этот разум. А если даже человек приходит в собрание и слышит Слово Божие, сердце начинает усиленно стучать и зовет к Богу, что делает грешник? Он пытается ухватиться за лавку, за свою, да, чтобы не встать. Он пытается внутри себя убедить себя не сейчас, не сейчас, потом, в следующий раз или еще что-нибудь. Или начинает убеждать себя в том, что я не смогу жить, как эти христиане, нет. Он внутри понимает, что ему надо выходить каяться. Он понимает, что ему надо что-то решать. Но он этого не делает. Он начинает искать всяческие как бы оправдания, чтобы этого не сделать. А потом дальше, а потом человек становится верующим, Бог открывает волю свою. Бог открывает, и человеку надо быть просто послушным. И Господь давал много заповедей для народа израильского, для нас с вами. Но в принципе, все было очень просто. Господь когда-то говорил, слушайся голоса моего. Вот оказывается, все очень просто. И заканчивается тоже этим же. Господь говорит, овцы мои, они слушаются моего голоса. Вот, все очень просто. Оказывается, Господь для каждого по-своему всегда открывает волю свою. Открывает. Весь вопрос, готовы ли мы ее исполнять. Понимаем ли мы, что воля Божия не исполняется просто и легко. Она исполняется, преодолевая усилия. Написано именно так. Царство Божие, оно берется усилием. И пусть Господь нам вот еще больше разъяснит это, друзья. Но надо настроиться. Апостол Петр говорит, итак, вооружитесь мыслью, что волю Божию исполнять непросто. И если для вас рисуется перспектива какая-то очень легкая, то нужно взвесить, а воля ли это Божия, или это мои желания. А когда Господь открывает мне что-то доброе, да, открывает, и я чувствую, что это надо, ну, что-то пожертвовать, да, где-то приложить усилия. О, это как раз твой путь, вставай и делай, а Господь поможет тебе, Господь благословит. И на самом деле, оно именно так. Когда человек, вот знаете, это нужно пойти по этому пути, пойти. И написано, чувства, они навыком приучаются. И человек, потом ему легче исполнять волю Божию. И он понимает, насколько это сладостно и радостно. А поначалу вот надо сделать этот шаг. Надо преодолеть как будто какой-то барьер, отказаться от того, что плоть твоя рисует, да, и согласиться с тем, что к чему побуждает тебя Господь. Но исполнение воли Божией – это славно, друзья, это славно. И тот, кто пошел по этому пути, да, вышел покаяться. Слава Богу! Кто может сказать, что вот плохо, что я покаялся? Какое мерзкое ощущение, да? Какая-то тяжесть возвалилась на мою душу. Наоборот, да, мы скажем, как хорошо, что я покаялся. Бремя свалилось с моей души. Я обрел настоящую радость. Я обрел смысл жизни. Так ведь, друзья? Но чтобы пойти этим путем, надо было себя преодолеть. Друзья, а потом так и дальше. Засвидетельствовать кому-нибудь, поехать на посещение, помочь, выложить какие-то средства кому-нибудь. И все начинается вот внутри. Дать, не дать, пойти, не пойти. Да? Ну, внутри как-то начинается такая борьба. Пошел, и какая радость потом на душе. Как хорошо. И думаешь, как хорошо, что пошел. Как хорошо, братья и сестры. И вот так мы живем, и наша жизнь – борьба. И нужно сказать, что Бог не скрывает, что в небе будут все победители. Там будут одни герои, друзья. Там не будет ни боязливых, ни неверных, ни тех, кто плыл по течению. Там этих не будет людей. Там что не человек, то герой, то победитель. И Бог нас к этому призывает. Пусть Господь поможет нам быть победителями. Аминь.